Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня о вопросах веры в отношениях мужа и жены, родителей и детей. Мы говорим с нашим гостем, настоятелем храма трех свидетелей в Раменках, протоиереем Александром Никольским. Еще раз добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Да, вот мы упомянули несколько минут назад о том, что враги человеку домашние его. Понятно, что врагов надо любить, но вот с этими врагами как же все-таки следует поступать?
Ну, конечно, не надо понимать это высказывание «Господь» буквально. Там вот враги, я копался, и, значит, отбиваюсь их так, молитвами.
Неси патроны.
Кидаю в них, так сказать, как эти камни или... А, кстати, бывает такое.
Серьезно?
Да, да, бывает. К сожалению, такой фанатизм, он может быть, если человек не...
Но это же тогда не вера, это же фанатизм.
Это фанатизм, конечно, это не вера, это фанатизм.
Кстати, это даже не вопрос там наличия или отсутствия веры. Просто очень часто люди, действительно, приходя домой, занимают глухую оборону. Чтобы там телевизор — это прекрасная стенка, через которую не пробиться, компьютер — это прекрасная стенка, через которую не... Они так ограждают себя этими стенками, вроде как дома, вроде как вовремя, поужинали, посуду помыли, но не достучаться, врагам не пробраться через высокие ограждения.
Да, и можно и религию, такую стенку из религии сделать, потом уходить и молиться, как меня не понимают, как меня унижают. Так сказать, какие вокруг враги, как ты, Господи, сказал, это чувствую, враги, вот, и какой я бедный, несчастный, вот, терплю ради Господа, терплю вот этих, так сказать, нехристи, нелюдей.
Какой-то вот. Перевертыш просто.
Да, конечно, то есть любви это, в этой позиции, если нет.
Как есть Христос и антихрист, так есть христианство и антихристианство. Ну, да, вот это, видимо, какое-то антихристианство.
Да, поэтому, да, в рамках христианства может быть антихристианство. Иначе у нас бы не было ни ереси, ни всяких там других каких-то. Все были люди бы хорошие, белые, пушистые. Как верующий, значит, все, значит, ты хороший человек. А это не так, к сожалению. Даже когда люди очень сорковлётые. Поэтому как быть? Надо любить. Надо не меньше свою мужа или жену неверующую любить, а больше, раз ты христианкой или христианином стал. Больше. Больше терпения, больше смирения, больше молитв. Но молитв о спасении души мужа без вот этого превозношения.
А можно
с жалостью и любовью?
Сразу, отец Александр, я уточню. Вот Саша в первой части нашего разговора привел в пример ситуацию, когда супруг или супруга раздражается, если рядом, ну, пожалуйста, ее вторая половина или его, стоит и молится, там, читает акафисты, поклоны бьет или что-то там еще. Вы говорите, еще больше молиться. Вот как все-таки, ну, в практическом измерении это может выглядеть.
Но втайне ведь молиться тоже не совсем правильно.
Почему? Наоборот, нам обвиняется Евангелием затворить келью свою и тайно помолившись, помнишь, встань, Господь вас и яви. Как раз тайно молиться можно. Можно, например, ходить в храм, когда супруг на работе. Или там, так сказать, такой. Можно молиться.
Так в воскресенье чаще всего супруг дома, а как объяснить свое отсутствие в воскресенье утром?
Ну, вот,
на рынок пошла? Пришла с пустыми руками?
Врать не надо.
Если не получается в воскресенье мужа заставить идти в храм, заставьте его хотя бы идти в воскресенье на работу.
Ну вот, конечно, придется потерпеть. Потому что вот мне одна женщина рассказывала, у них большая квартира, и вот муж смотрит футбол. Через три комнаты. Она на кухне через две запертые двери молится. И вот он вдруг пробегает к ней с одной целью. Говорит, ты опять молишься? Он почувствовал.
Как
он почувствовал? Да, то есть он был увлечен футболом, и вдруг...
Спинным вот мозгом как? Ясное дело.
Вот, понимаете, это такой духовный момент. Духовный момент. И рука, как говорится, тоже не дремлет. Поэтому здесь что надо? Надо теперь четко понимать, что когда я молюсь Богу, я никому плохо не делаю. Я привлекаю благодать Божию, как следствие любовь, милосердие на свою семью.
Но я правильно понимаю, что все-таки вот этот момент ни в коем случае не раздражать мужа своими действиями, своими какими-то поступками, этот пунктик, он должен быть в голове.
Ну, конечно, но естественно, если человек вот, скажет, все, ты в храм больше не ходишь, и вообще о церкви забудь, естественно, поводу, такое послушание мужу невозможно для верующего человека. Бог все-таки превыше всего. Но Бог почему превыше всего? Не из каких-то таких формальных моментов. Я член партии такой-то, и, пожалуйста, вот я тут, так сказать, нет. Просто еще раз, надо понимать, что Бог — источник всякого блага. И вне Бога блага нету. Хотя, конечно, надо понять, что Бог, Господь, дает благо для всех, и верующих, и неверующих. Пытается со всеми взаимодействовать, насколько людям для этого возможно, через его совесть и так далее, как мы сегодня говорили. Но только Бог благо. Нет другого. Знаете, вот есть Бог благо, есть там вот лукаво, а еще только, знаете, серая зона такая, там тоже некое благо, но без Бога. Вот такого быть не может. Поэтому, когда человек верующий, он хорошо делает для своей семьи. Он ничего плохого не делает. И вот воспринять послушание мужу или жене, ты больше в храм не ходи, все равно как ты больше не лечись. Ни меня не лечи, сама не лечись, детей не лечи.
А как же тогда быть?
Вот. Если и такой ни одна нормальная женщина, любящая своих детей, там, любящая своего мужа, она же так не поступит. Она говорит, она из любви будет все равно лечить. А что о таком муже можно подумать? Или о жене такой, да? Что он просто не понимает, что-то у него там, вот, так сказать, разумение какое-то не совсем ясное. Вот то же самое и с Богом.
Когда мы живем вместе, в одном доме, одной жизнью, в одной семье, мы перенимаем друг у друга все привычки. И хорошие, и плохие. Причем, по моим наблюдениям, чаще, легче и проще мы перенимаем друг у друга именно дурные привычки. Там один из супругов любит есть после 10 вечера. Ну, рано или поздно жена все равно будет к нему присоединяться, потому что
да
все-таки одной жизни живет.
Не дождетесь.
Вот. Гораздо реже мы перенимаем друг у друга добрые, хорошие, полезные привычки, потому что это все равно трудно над собой. Вот какой вопрос. Если один из супругов не является верующим человеком, причем так активно верующим, не может ли это передаться человеку, который считает себя верующим? Не прилипнет ли к нему вот это неверие?
Ну, если он не будет в должной степени каяться в грехах своих, не вести церковную жизнь неформально, то он может опять уйти туда, откуда пришел.
То есть он его все-таки может утащить?
Да, конечно, может. Понимаете, вера всегда, так сказать, всегда свобода, свобода выбора. Человек, если он вот, не будет по-настоящему зреть свой грех, молиться и пытаться быть христианином, а уйдет в такую, ну, такую бытовую такую жизнь, в быт, да, он может совсем расслабиться и стать рассорковиться, стать совсем неверующим. И таких случаев они есть, они достаточно нередки.
Я очень рад, что вы заговорили именно о работе над собой. Рассуждая на тему того, легко ли и стоит ли вообще пытаться отвести мужа в храм, а у нас звучала именно такая формулировка, я поймал себя на мысли, что да Бог с ним, с мужем. Давайте разберемся сами с собой. Вот я часто вынужден заставить себя пойти в храм, потому что я, устал, мне сегодня не хочется, у меня какие-то другие планы, я не выспался, мне вообще вот почему-то сейчас это тяжело. И я чувствую, что я должен себя заставлять. Рассуждая на эту тему, я вдруг понял, что мне очень важно узнать ответ на вопрос, нужно ли себя заставлять, если нет желания или потребности. Мужа заставлять нельзя. В этом нет смысла, он должен почувствовать потребность. А себя надо, если у себя нет потребности, если у себя нет сейчас желания?
Конечно. Царство небесной силы берет, употребляющую силу восхищает его. Если следовать только своим эмоциям, как обычно говорят, люди говорят, ну, я года полтора на исповедь не ходил. Как-то вот, знаете, не было настроя.
Понимаю.
Вот. А что можно ответить? Ну, хорошо, а кому стоматолог хочет идти? так, знаете, настроение. Вот люблю к стоматологу ходить. Вот, знаете, такое желание, чтобы мне там поковыряли в зубах, повыдирали нервы там.
Ой, не надо.
И так далее. Вот, поэтому, ну, все идут почему-то, потому что, ну, необходимость, вот, чтобы потом нормально получать удовольствие от процесса еды, а не мучиться, ну, какой зуб там попадет, какой не попадет. Поэтому, вот, знаете, мы боремся с грехом. Грех, с грехом бороться, это именно бороться, это работа. И, кстати, вот если взять тему нашего сегодняшней встречи, вот у меня был такой случай, когда муж так просуждал. Моя жена пришла в церковь, она стала лучше.
Повезло.
Да. А дальше вывод вполне логический. И я так хочу. Понимаете, человек услышал свою совесть, и жена ему через свое поведение ему показала, что вот церковь несет благо. И человек, который верил в Бога, но в церковь не ходил, посчитал, зачем, вдруг увидел на примере своей жены, у которой, кстати, был сложный характер, она, конечно, не святой, не святой жизнь человек стала, но именно в силу сложности характера, муж, проживший с этой женой там, так сказать, лет 30-40, вот он почувствовал, что, а ведь она изменилась. Он столько 40 лет не менял свой характер, вдруг, так сказать, что, значит, на старости лет стала меняться. Она стала лучше. Вот. Вот это способ приведения мужа или жены к вере. Надо показать ему любовь.
Нас сейчас слушает кто-нибудь и думает, ну, конечно, рассказывайте. Мы... Известный факт, люди не меняются, человек не меняется. О чем вы тут говорите?
Это люди говорят, которые неверующие. Знаете, люди раньше считали, что там, если там какая-то серьезная болезнь, от нее только умереть. А сейчас, благодаря достижению медицины, пожалуйста, для нас... А что, раньше люди умирали гарантированно, а сейчас даже не считается проблемой большой. Ну, сходил на операцию, там, 3 дня полежал, на 5 выписался, и дальше работаешь. Вот. Поэтому, ну, например, вот рана, которую получил Пушкин в результате дуэли,
ну,
с точки зрения современной медицины, хирургии, это вообще не проблема. Но у него, так сказать, там ни антибиотик, ничего, заражение там, всякие там крови, я не знаю, там подробности медицинские.
3 дня в агонии.
О, да, и все, и человек ушел. Вот, поэтому это вот для людей там, 18 века наше достижение, говорят, как, ну, так вот быть не может. Даже врачи бы сказали, это быть не может, невозможно. А сейчас это не проблема. Так вот, человек, который с Богом, который верующий, он на себе знает, что это так, что действительно Бог тебя меняет. И, ну, сейчас я немножко субъективно трудно судить о себе. Но вот видеть, как человек изменился со стороны, это уж, так сказать, человек вполне может видеть, даже не очень глубоко верующий. Просто по отношениям, как они выстраиваются, как они стали лучше.
Проблема в том, что вот этот период неофитства, а говорят, что он лет 10 тянется и может
не,
затянуться.
Не, я бы сказал лет 30-40.
Лет 30. То есть шансов нет ни у кого. Вот этот вот момент неофитства, который, ну, или особенно вот первый период такой, особенно рьяный, когда человеку хочется сразу весь мир изменить вокруг, всех привести в храм, всех тут же переучить и так далее. Вот этот момент, его же тоже надо как-то пережить и с пониманием к этому отнестись. Даже поговорка такая существует, если в семье появился неофит или истинно верующий, то все остальные вокруг стали мучениками.
Да-да-да.
Ну, вот тоже...
Открываешь холодильник так, а у нас опять пост.
Да. И там повесилась мышь.
Да. Дело в том, что действительно, вот в неофитах, мы с вами говорили, действительно есть некоторый момент фанатизма. Но, знаете, я бы не стал уж неофитов так осуждать, потому что, не знаете, им потом уже даже немножко начинаешь завидовать. Вот это острое чувство Бога, которое часто потом проходит. Почему человек неофит? Потому что ему Бог себя показал. Вот как человек узнает, что Бог есть? Ну, через там рассмотрение там, так сказать, листочков, там, не знаю, там небо, там еще что-то, ты так не узнаешь по-настоящему. Бог должен сам явиться. И он явился. Явился ребенку, 3-летнему, младенцу. Кстати, это вполне такой образ апостольский, младенец в вере. И, конечно, младенец, он совершенно в полном восторге, он бросает, разбрасывает игрушки, он смеется, он там еще что-то делает. И родители тоже рады, что вот он... Ну, правда, игрушки падают в разные стороны, надо даже какие-то удары по кому-то наносить. Вот. Но у него, так сказать, полный восторг. И это хорошо. Это тоже необходимый период. Просто, ну, вот когда мне приходят иногда родители таких вот детей, там, студентов, и говорят, наш сын стал невыносим. Нет, мы не против веры, ну, не против церкви, но зачем такой фанатизм? Зачем вот такое, знаете, вот... Я им всегда говорю, потерпите года два, ну, три. Он успокоится. Вот. И так оно обычно происходит. Вот. А когда человек начинает приобретать потихоньку и духовный опыт, и начинает встречаться с грехом, вот неофит ведь, он греха своего не видит, неофит. Своего греха не видит, видит только Бога. Своих грехов он не видит. Кстати, почему так легко начинает осуждать окружающих? Он видит Бога, и на этом фоне
и
Бога...
И несоответствие всех,
да, все
всех вокруг,
этого Богу, да. Да, Богу, так сказать, вот это абсолютного, так сказать, чистоты, любви, там, радости, там, милосердия. И вот он на фоне Бога начинает смотреть, смотрит на окружающий мир, видит его несоответствие. Ну, конечно, прежде всего, своих ближних. Но он свое несоответствие в этот момент часто не видит. Настоящему. И вот когда он потихоньку потом видит, что не так все просто бороться с грехами, и борется, борется, борется годами, у него не получается, что не так это вот все, как ему казалось поначалу, он начинает становиться все более и более смиренным и более милосердным к окружающим. Вот это иногда требуется время. Вот, поэтому здесь надо, конечно, вот в семье вот это неофитство, оно особенно вредно, вот такой аспект. Особенно вреден. И после, да, даже, я знаю, семьи распадались из-за этого. Они плохие семьи. Именно из-за фанатизма от верующего человека. Вот, и здесь просто долг священников. На них лежит особый момент, чтобы вот это неофитство смягчить максимально. Вот, и помочь человеку все-таки войти в нормальную духовную жизнь. Нормальную духовную жизнь. И понять, что твой долг не, так сказать, ты не учитель еще, не пророк, как кажется иногда человеку, а ты грешник, который должен прежде всего спасти свою душу, и по мере спасения своей души ты будешь видеть, как помочь своему ближнему. Вот. Если ты хочешь это сделать, вот заботься о своем ближнем. Готовь ему курицу великим постом.
Да?
Да.
Обязательно?
Обязательно.
На спасение не повлияет?
Не повлияет, на твое личное нет. Потому что и так делали древние христиане, которым мы сейчас молимся, как святым. Христианки,
точнее. А вот муж огребет потом.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем говорить о том, как часто мы порой вместо того, чтобы бороться со своими грехами, боремся со самыми нашими близкими, родными и любимыми. О вопросах веры в парадигме семейных отношений мы продолжаем говорить с нашим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским.
Вы говорите, человек не становится христианином, не становится верующим, пока Бог ему себя не откроет. А глядя на свою вторую половину, может ли человек, ну, как-то вот действительно искренне захотеть, что, может быть, мне Бог тоже как-то откроется? Ну, как же так? Вот муж там или жена его видит, понимает, а я вот не вижу, не понимаю, ну, помоги мне там, есть же там что-то такое наверху, вот там же что-то есть, откройся мне это что-то. Или, я не знаю, это работает или нет?
Работает.
Вот как, работает?
Вы буквально сказали фразу, которую недавно женщина рассказывала. Мне как раз муж первый пришел в церковь, стал таким активным христианином. У них очень хорошая семья, они очень друг друга любят. И вот женщина, как раз вот то, что Александр уже озвучивал, она вдруг почувствовала, что муж как-то уходит в какую-то сферу, такие, прям, такие глобальные, такие, которые на его жизнь очень сильно влияют, на его внутренний мир, где ее нету, где она вообще вот не вхожа туда. И она испугалась. И она вот стала именно вот такой позицией, заняла. Господи, ну, если ты есть, ты не покажи, а то вот муж-то уходит, я тоже хочу быть верующим вместе с ним. То есть ее любовь к мужу помогла ей стать верующей. Сейчас она верующая женщина, так сказать, церковленная, то есть она увидела Бога, то есть Бог ей показал себя. Вот. Но вот первоначально этот посыл, это был именно посыл, чтобы не разделиться с мужем. Вот. Но у нее не было такого желания... Она не спряталась за грех какой-то свой, которого вот нет, вот лучше я хоть разведусь, есть. Но вот это, с этим я не расстанусь. Вот, поэтому вот как раз любовь, она часто к человеку приводит человека к Богу. Классический пример – это больной ребенок и мать, которая переживает за больного ребенка. Смотрите, еще когда врачи, даже не очень верующие, говорят, слушай, вам только молиться осталось, что мы тут ничего себе сделать не можем. И действительно женщина начинает молиться по совету врачей. Вот. И поэтому любовь к человеку, она едина с любовью к Богу. Если ты любишь человека, ты придешь к Богу.
Разговаривая об отношениях мужа к вере, жены к вере, неизбежно приходишь к тому, что природа веры у мужа, у мужчины, и у жены, у женщины, она разная. Я как-то слышал, что образ мужской веры – это апостолы, это образ апостолов. Образ женской веры – это образ жен-мироносец. И женская вера, она в первую очередь иррациональна, необъяснима. Ибо как, поправь меня, если я ошибаюсь, жены-мироносицы – пошли к гробу Господню, зная, что они никогда не отодвинут этот огромный камень, но они все равно пошли. В то время как мужская вера, она более практична, она требует доказательную базу, она требует каких-то конкретных ощущений, конкретных доказательств, может быть, для себя. В чем разница, на ваш взгляд, отец Александр, ключевая между мужской верой и женской верой? Или ее нету?
Ну, не думаю, что Мария Египетская, память которой мы будем вот на будущей неделе вспоминать, как положили каким постом, она была вот такая, знаете, у нее была какая-то женская вера. Нет, была просто вера. Была великая святая. Или там Нина, просительница Грузии, равноапостольная. Вот. Или Ольга, опять же, равноапостольная. Ну, я думаю, даже, уж если добрать даже сферу веры, Екатерина Великая или Маргарет Тэтчер.
Ну, они такие генералы в юбках.
Да, да, они были, так сказать, хотя они были женщинами. Все равно, они свою женскую природу, так сказать, то есть они там пол не изменяли, гормон не пили, как сейчас некоторые делают, они были женщинами, и женщины оставались.
Да некоторым, знаете, женщинам, простите, пожалуйста, не обязательно даже что-то пить для того, чтобы изменилась их природа, потому что они и так уже, по сути, занимают настолько сильную, выраженную, ярко выраженную мужскую позицию в этой жизни. Удивляются, что ж такие мужики-то пошли? Все такие, как тряпки.
Ну, современная психология утверждает, между прочим, что в женщине вполне может быть сильно выраженным мужское начало, в то время как в мужчине сильно выражено женское начало, и это нормально.
Дело в том, что есть, конечно, я с вами согласен, что есть, конечно, такой аспект такой женской веры, но он известен всем, как во всех других сферах. Эмоциональность женская. Вот, поэтому женщине и легче войти в церковь на волне вот этой, так сказать, эмоциональности. То есть она, когда вот ребенок заболел, она начинает молиться из любви к ребенку, и у нее все эти рациональные схемы, философия, все это там и все такое, оно, как знаете, ее не очень волнует. Вот она чувствует, она как бы в этом смысле ближе к тому пути, который могут Богу можно увидеть, что Бога нельзя видеть рациональными рассуждениями. Но, с другой стороны, как один опытный батюшка говорил, там, кстати, женщины были в этом обществе в этот момент, говорит, женщины легче входят в церковь, легче выходят. Mm-hmm. Мужчину труднее затащить, но он уже затащился, то его оттуда уже выкурдать тоже труднее. Хотя и такого бывает сплошь и рядом. Вот, это, так сказать, не то, что такое жесткое. Вот поэтому, да, мужчина, да, ему требуется какое-то вот такое вот, ну, как бы рациональное начало, так как-то все объяснить. Не зря, кстати, богословы, они в основном были мужчинами. Вот, в основном, там, 95%, 99%. Вот, потому что они вот как раз вот это все формулировали, все. Но, знаете, говорить, что вот женщина там, вот там мужчина-то верующий, а женщина, так, знаете, там, сбоку припеку. Ну, так нельзя сказать, потому что, говорю, есть Мария Египетская. Угу. Была очень такая женственная женщина, даже чересчур в определенных моментах. Вот, и вот она стала великой святой, мы сейчас молимся. Я знаю случаи, когда монахини, схемонахини становились духовными матерями митрополитов. То, что интересно, у них был духовный опыт. Духовный опыт, они видели Бога в большей степени, чем даже епископы. Хотя они, ну, даже в силу своей, так сказать, женской природы, даже диаконами могли стать.
Отец Александр, у нас осталась ровно минута. За эту минуту я хочу попросить вас дать какой-нибудь очень простой и понятный совет тем супругам, женам, мужьям, которые столкнулись с ситуацией, когда их супруг не разделяет с ними их веру. Что им нужно сделать? Или чего им не нужно делать? Как им поступить и как им с этим жить?
Любить. Любить. А где любовь, там и смирение. Там и чувствование, что делать нужно и что делать не нужно. Вот мы говорили с вами уже много раз, что фанатизм — это не любовь. Не надо относиться к супругу нелюбовно, а с любовью. Или к женщине, соответственно, еще, это еще в большей степени. Понимаете? Поэтому и смиренно, и с верой в Бога, что если ты пришел, если ты проанализируешь, как ты пришел, как тебя Бог привел, да чудесным образом, тогда даже кажется против всего, всех обстоятельств жизни, так и твоя, так сказать, лучшая половина, она тоже может прийти. И единственное, что это путем не каких-то разговоров долгих и нудных, а... Ну, это прийти к вере — это таинство большое.
Спасибо вам большое за то, что вы в очередной раз дали нам понять и почувствовать, что жизнь может быть устроена просто, мудро и с любовью. А с нами сегодня в студии Светлого радио беседовал настоятель храма Трех Святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
Этот час с вами провела Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Живите с любовью. До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».